Глава 8. После окончания пятилетнего срока заключения из лагеря строгого режима в Винницкой области меня отправили в ссылку в поселок Берилюсы Красноярского края. Прибыв, я никого не нашел из поселкового начальства и в поисках ночлега прошел поселок от одного конца до другого. Никто из жителей не согласился принять меня, так как заранее обо мне распространили недобрые слухи. «Переночуй в пустом сарайчике», — предложили мне. Я заглянул, а там полно крыс, жутко. Дойдя до крайнего домика, я решил попросить у хозяев немного соломы. Надвигался дождь, и они складывали сено в копну. «Зачем тебе солома?» «Постелю в сарае, чтобы не спать на голой земле». «Откуда ты?» «Издалека». И рассказал им, кто я, почему оказался в поселке. «Что, ты веришь в Бога?» «Да». «Отбывал тут у нас ссылку один верующий, жил возле нас». «Если можете, пустите в свой сарай переночевать, а то в том много крыс». «Сейчас я с женой посоветуюсь», — быстро вернувшись, сказав хозяин. «Согласилась, только на одну ночь». Переночевал я у них и пошел к председателю бассовета. Он посмотрел на мои документы и, прежде чем оформить кочегаром в школьную котельную, долго переспрашивал. «Скажи, ты здорово пьешь?» «Я не пью. У меня здесь недавно взорвали котел, электростанцию и 3 дизеля, и все по пьянке. Я серьезно спрашиваю, ты здорово пьешь водку?» «Я совсем ее не пью». «Брось ты. Я и то выпиваю. Нет таких, кто не пьет водку. Я буду первым непьющим у вас». «Посмотрим». Долго они меня проверяли, искушали, как только могли, пока не убедились, что есть люди, которые не пьют. Через время в поселок наведался сотрудник КГБ и предупредил директора школы, чтобы я не собирал вокруг себя детей и молодежь, но беседы с детьми у меня все же проходили. Вскоре ко мне приехала жена Валя с 2 детьми. Рассказала о неутихающих преследованиях братьев и сестер всего нашего братства, а также и в нашем городе. Они уже подумывали переехать всей семьей ко мне в ссылку, но поселок Берилюсы расположен в глухом захолустье, живут в нем в основном старики и почти все пьянствуют. Весной поселок затапливало, люди ходили по деревянным настилам, иногда даже приходилось доставлять детей в школу на лодках. Прошло полгода ссылки. Жители ко мне привыкли. Убедились, что я вовсе не страшный, каким представляли меня работники КГБ. Дети забегали ко мне в котельную. Заглядывали поговорить и директор, и завуч, и учителя. Неподалеку от котельной, где я работал, автобусная остановка. Группа студентов, человек 18, они приезжали на каникулы к родителям, продрогли в ожидании автобуса. Я пригласил их к себе. Они оставили одного, чтобы сообщил, когда подойдет автобус, а остальные зашли. 2 сразу засуетились, соображают, как выпить. «Ребята, это грех», — остановил я их. «В котельной не пьют и не курят». «Какой грех? Ученые не верят в Бога, и мы не верим». Студенты вспомнили итальянского философа-материалиста Джордано Бруно, жившего в 1548-1600 годах. А знаете, какие он произнес последние слова, когда в 1600 году горел на костре в Риме? Никто этого не знал. В книге австрийского философа, жившего с 1911 по 1986 годы, Холличера «Природа в научной картине мира» приведены слова Джордано Бруно: «Я умираю как мученик, а моя душа из пламени сего поднимается в рай». Вы считаете Бруно материалистом, а он верил, что у него есть душа. Мы никогда этого не слышали. Найдите в библиотеке эту книгу и познакомьтесь. Исаак Ньютон, отец физики, открыто говорил, что первый толчок всему небесному механизму сообщил Бог. А вы утверждаете, что ученые не верят в Бога. «Слушай, ты не баптист ли?» – спросил один из них. «Да». «Братцы, первый раз в жизни вижу живого баптиста. Слыхать слыхал, но не видел». Дежурный закричал: «Автобус!» — и они высыпали на улицу. Вызвал меня как-то на беседу парторг села, учитель. «У тебя много детей», — подчеркнул он свою осведомленность. «Они там, а ты здесь сидишь. Зачем тебе эта вера? Ты пошел один против всего нашего государства. Если бы ты изменил свои взгляды, давно бы ты был на свободе». «Я убежденный христианин и глубоко верю в Бога. Ты идешь против течения нашей жизни. Только мертвая рыба плывет по течению. Я живой христианин, поэтому ни на какой компромисс с совестью никогда не пойду». Парторгу запомнилась беседа. Сколько бы раз мы ни встречались в поселке, он всегда, улыбаясь, говорил: «Мертвая рыба». И все же шестеро детей приехали ко мне и жили со мной в ссылке. Учились в школе хорошо, одеты и обуты были нормально. Помогали мне по дому, и дрова рубили, и воду носили. В сильные сибирские морозы, столбик термометра показывал минус 54 градуса, местные жители обмораживали лицо, а мои дети нет. Вот так южане, удивлялись люди. «Мои дети в двойных одеждах, их согревает и хранит Бог», засвидетельствовал им я. В моем доме проходили богослужения. Новосибирские братья в этом поселке преподали двум сестрам крещение, и еще двое приближались к Богу. Во время служения мои дети играли кто на мандолине, кто на балалайке, кто на гитаре. Гитар было две. Приходили послушать Слово Божье и одноклассники моих детей. 15-летняя девочка после собрания пришла домой, и отец, партизан и коммунист, выгнал ее по пьянке. Она вернулась к нам. Ее мама к верующим относилась неплохо. Это еще больше раздражало отца-безбожника, и он написал на меня жалобу в КГБ, что якобы я хожу по домам и совращаю людей в свою секту. Жители поселка приглашали меня, кто смонтировать электророзетку, кто стиральную машину отремонтировать. Некоторые просили поштукатурить, я никому не отказывал. Денег за работу ни с кого не брал и, конечно, не выпивал, когда меня пытались угощать. В каждом доме я не упускал случая рассказать о Господе, о спасении. Приехал в поселок работник КГБ и пошел по адресам, указанным в жалобе. Жители не отказывались, что я по их просьбе приходил к ним и оказывал кое-какую помощь. Не скрывали также, что я говорил им о Боге. «Никуда он нас не втягивал», — уверяли одни. Положительно обо мне отозвались директор школы и учителя. Жалоба партизана не подтвердилась. Позже работник КГБ еще раз приезжал, искал тех, кого я завербовал в секту, но не нашел. Студенты, приезжая домой в Бирюлюсы на каникулы, проходя мимо моего дома, слышали пение и игру на музыкальных инструментах. И им очень хотелось со мной пообщаться. Кто-то из них проявил инициативу, они собрались в клубе и пригласили меня. Беседа затянулась далеко за полночь. 2 часа ночи, но никто не устал и не хотел уходить. Слушали свидетельства о Господе, о моем покаянии. На Рождество, 7 января, молодые люди снова пригласили меня в клуб. Заведующая клубом тоже проявила интерес. «Я слышала, вы играете на гитаре?» «Не очень хорошо, но играю». Я не взял с собой гитару, они принесли свою, семиструнку. Я сел у стола и запел под аккомпанемент: «О, я грешник бедный». Зазвонил телефон. Завклубом с кем-то разговаривала, а я продолжал петь. Потом она поднесла телефонную трубку к гитаре. Кто-то на противоположном конце провода слушал. «Ну и как?» – когда я закончил, спросила она слушавшего мою игру на том конце провода. «Чудесно! Узнай, кто пел и играл. Все равно не отгадаешь. Это дядя Коля святой». Слушала нас дочь учительницы, и пока шла беседа, она пришла в клуб со своим молодым мужем. Они попросили меня спеть тот же псалом. Затем я спел им «Все будет иначе», «Милосердный врач Христос», «Стрелки часов», и в этот раз показывали 2 часа ночи. «Дядя Коля, перепишите нам эти песни, мы их выучим и будем петь». Я, конечно, тут же переписал. На следующий день они похвалились: «Целый день мы работали и пели ваши хорошие песни». Весть о проведенном в клубе вечере быстро достигла начальства. Поселковый совет из района срочно прибыли секретарь райкома партии, секретарь райкома комсомола, начальник милиции. Они, оказывается, уже строго выговорили молодежи, что устроили такую сходку в клубе. Вызвали 2 верующих сестер в поселковый совет и сказали: «Вас мы оштрафуем, что ходите на моления, а Бойко на новый срок за это осудим». Сестры сообщили обо всем мне. «Наверное, и меня вызовут», – предположил я. Скорее всего, потому что, когда мы выходили, там уже сидели мужчины из актива постсовета. И точно, пришли за мной. Я помолился и пошел. Пригласили в кабинет, и посыпались упреки, угрозы. «Тебя отправили в ссылку для исправления, а ты чем тут занимаешься? Агитируешь? К категорически запрещаем тебе заниматься проповедью своих идей. Я человек верующий и послан Богом в этот отдаленный край не молчать, а рассказывать вам, что вы, если не покаетесь, погибнете. Какой ты верующий, когда у тебя в доме нет ни одной иконы? На основании Священного Писания я много и долго объяснял, почему не поклоняюсь иконам. «Ты что, Бога видел, что проповедуешь о нем?» – спросил начальник милиции. Я выглянул в окно, на улице стояла его машина. «Это, наверное, ваша машина?» – спросил я. «Моя. Скажите, она сама собой возникла или у нее есть конструктор?» «Конечно, есть». «А вы его видели, что так утверждаете?» Он молчал. «А у здания постсовета, где мы беседуем, тоже есть архитектор, который составлял и утверждал его генеральный план?» «Есть», – вынужден был ответить он. «И у Вселенной есть конструктор. Вы, люди грамотные, и знаете, что в мире ничего само по себе не возникает и не исчезает. У Вселенной есть Творец, и Он не перестал держать в своей могучей деснице все мироздание, хотя вы в Него не верите. Он любит вас, заботится о вас, посылая солнце и дождь на землю, чтобы вам было хорошо». Более того, Бог послал на землю Сына Своего Иисуса Христа, который умер за мои и ваши грехи на Голгофском кресте, чтобы ваша душа не погибла. Беседа затянулась. У мужчин, приглашенных в постсовет для какого-то дела, кончилось терпение. «Вы занимаетесь только сбойко. Если мы вам не нужны, отпустите нас». Начальство забеспокоилось и приступило к делу, ради которого и прибыли. «Так, Бойко, мы с вами не будем долго разговаривать. Если будете продолжать заниматься пропагандой, получите новый срок. Это ваше дело. Ты что, не хочешь вернуться в Одессу? Для меня нет разницы, где проповедовать, в Одессе или в Бирюлюсах». Прошло несколько месяцев после этого разговора. Получил я повестку явиться в районный суд. Нужно было ехать 30 километров. Дома у меня как раз находилась верующая сестра из поселка. Вместе с детьми мы преклонили колени, помолились, и я поехал. Прибыл. Доложил о своем приезде. Вызвали в кабинет. Судья спросила: «За что отбываете ссылку? По каким статьям?» Рассказал и этим блюстителям закона о законодательстве о религиозных культах, насколько оно коварно, антигуманно и противоречит основному закону страны. Не прерывали. И я по побуждению сердца возвестил им о спасении и о Христе. Слушали меня долго, что случается довольно редко на судах. «Вы же до сих пор занимаетесь пропагандой. За это вас судили, и сейчас снова нужно судить. Дело ваше». Я еще дома помолился и внутренне настроился на новый срок. Что-то непонятное происходило с составом суда, и я решил продолжить свидетельство. «Знаете что? Как я рассказывал вам сейчас о Христе, о вашем личном Спасителе, о Боге, в которого искренне и глубоко верю, так точно я рассказывал и людям, которые меня расспрашивали. Ни одному человеку я не навязывал силой, чтобы он уверовал в Бога. Хватит, выйди». Я вышел и ожидал очень долго. Они, по-видимому, созванивались, согласовывали, хотя, как я понял позднее, вопрос мой был уже решен. Пригласили в кабинет и объявили: «Так, Бойко, чтобы ты не мутил здесь воду и не увлекал нашу молодежь, убирайся отсюда, у тебя подошел конец срока». В Красноярский край этапом меня везли 3 месяца. По закону за 1 день этапа засчитывалось 3 дня ссылки. Значит, за 3 месяца этапа снималось 9 месяцев ссылки. Да еще судом сняли несколько месяцев, так что в ссылке я пробыл только 4 года, а не 5. По окончании школьных занятий я вернулся вместе с детьми в Одессу. Освобождение это было неожиданным. Я готовился на новые лишения, но Бог усмотрел иначе. За все я был сердечно благодарен моему Спасителю.